Приветствую вас, братья, сестры и уважаемые гости нашей церкви. Мир вам! Несколько лет назад я работал с одним человеком с церкви. И как-то в процессе работы у нас с ним зашел разговор вообще о Боге, да, о церкви. И он мне поведал одну историю. У этого человека было два дяди, два брата. Вот. И один из них был служителем в церкви, он был пресвитером, был достаточно благословенным человеком, а второй, ну, вел такой достаточно разгульный образ жизни, вот, там, гулял, выпивал, все в этом духе. Вот. И тот его дядя, который был служителем, так случается, что у него обнаруживают онкологию. Через какое-то время, да, церковь за него молится, вот, о его исцелении, он борется с этой болезнью, но ничего это не помогает, и через какое-то время его дядя, который был пресвитером церкви, он умирает. Вот. И этот человек, с которым мы общались, он мне задает вопрос, а как так, почему Бог вообще допустил такое? Почему такой достойный человек, да, который жизнь практически положил на служение ему, вот, Бог его забирает? И я тоже, я не был готов ему сразу так ответить на этот вопрос. На тот момент я немного растерялся. Вот. И, в общем-то, тоже задумался. И если мы посмотрим, да, на последний год, там, полтора, сколько вообще, сколько пандемия нанесла вообще вреда, да, и в том числе и христианам, и достаточно благословенным людям, которые тоже много трудились, много делали для Христа, но некоторые из этих людей даже до сегодняшнего дня не дожили, болезнь их забрала. Вот. И почему же так происходит? Ведь в Библии написано, что в Галатам, например, не в Галатам, в Иакова, в 5 главе, например, написано, да, «Если кто из вас заболел, призовите пресвитера, пусть возложит братья руки, и человек исцелится». И также хочу прочитать из Евангелия от Марка, 16 глава, слова воскресшего Христа. 16 глава, 18 стих. «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Да, то есть Библия нам говорит, что по нашей молитве Господь силен исцелить нас, но это происходит далеко не всегда. И почему так? В Священном Писании есть одна очень показательная история. Это история, которая записана в 4 книге Царств, которая произошла с царем Езекией. Но перед тем, как в 4 книге Царств, 20 главе, но перед тем, как мы перейдем к этой истории, вот, хотелось бы напомнить, кто такой вообще был царь Езекия. Чем он, какой он был, какая у него была характеристика. Царь Езекия, он пришел на престол, когда ему было 25 лет. Вернее, он начал править в 25 лет единолично. До этого он правил вместе со своим отцом Ахазом. Ахаз, он был достаточно нечестивым царем, при нем процветали все различные культы, и в Иудее процветало идолопоклонство, высоты, жертвы различным божествам. И когда молодой Езекия, он какое-то время правил вместе с царем Ахазом, как с регентом. И, возможно, царь Ахаз его тоже наставлял, да, на вот этот вот путь идолопоклонства, нечестивый путь. Но когда Езекия начинает править, он выбирает не тот путь, он выбирает путь Бога. И как только он приходит на престол, он начинает борьбу с идолами, с идолопоклонством. И он даже не боится и уничтожает такую святыню, да, израильскую, как медного змея. Если мы вспомним, например, Исход, когда Моисей ходил по пустыне вместе со своим народом, у них была проблема, что народ кусали змеи, и от этих укусов некоторые умирали. И чтобы исцелиться, да, от укусов этих змей, Господь повелел поставить медного змея. И тот, кто посмотрел на него, от этих укусов змей исцелялся. Вот. И через какое-то время, да, этот змей, он остался в израильском народе, его хранили как реликвию какое-то время, но потом этот змей, он стал для израильского народа божеством, ему стали поклоняться. И Езекия не побоялся, да, что это такая святыня, да, и как он покажет себя перед более, может быть, старшими людьми, которые привыкли, вот, чтили традиции, он берет и разрушает этого змея. Также Езекия собирает левитов, восстанавливает службу в храме. То есть при нем вообще в Иудее начинается такой некий духовный подъем. И в один момент, на тот момент вообще Иудея, она находилась под вассалитетом, была данником Ассирии. И в один момент Езекия отказывается платить дань царю ассирийскому. И царь ассирийский Синахирим берет, собирает огромное войско. Вот, это было 185 тысяч человек, если мы вот так вот представим, да. Даже по современным меркам это огромное просто количество. Если так посмотреть на нашу, например, современную российскую армию, у нас личный состав где-то около миллиона человек. Вот 20% всей нашей армии, оно вот приходит осаждать Иерусалим. И на тот момент города, они, в принципе, имели не такое большое население, как сейчас. Там 300-400 человек, это уже считался такой большой достаточно город. Вот. И здесь приходит практически целое население этого города, воинов подготовленных. И сам царь Синахирим ассирийский, он посылает своих рабов, да, там, и говорит, что «Ну что вы слушаете этого Езекию? Что он может?» Я иду с такой огромной армией. Что он может мне противопоставить? Перестаньте, отвернитесь от него, да, и, возможно, вас пощадят. Вы будете дальше платить дань, и все будет хорошо. Вот. И сам Езекия тоже смотрит на это. И что он делает? Он не боится. Он вопрошает Богу, и Бог посылает избавление. Он поражает эти 185 тысяч человек. И полностью разбивает армию Синахирима. Также в 4 царств есть полная такая краткая характеристика царя Езекии, и там он даже сравнивается с самим царем Давидом. Настолько это был на тот момент богоугодный царь в очах Господа. И давайте сейчас перейдем к самой истории, которая записана в 4 книге царств, 20 глава, с 1 по 11 стих. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как к нему было слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего». «Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя, и город сей защищу. И защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, «Возьми пласт смокв». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекии Исаии, «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что я на третий день, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия, «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия, пророк Господу, и возвратилась тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней. Итак, мы видим эту ситуацию, которая происходит с царем Езекией. Он в какой-то момент заболевает, очень сильно заболевает, и, возможно, да, он надеется, ну, да, я заболел, но эта болезнь, она сейчас вот-вот отступит. Но вместо этого к нему приходит пророк Исаия и говорит: «Езекия, все, пиши завещание, ты не выздоровеешь. Эта болезнь, она тебя убьет. Такова воля Господа». И как на это реагирует вообще Езекия? Ну, если, допустим, мы себя представим на месте Езекии, да, то, наверное, если бы я себя, например, представил, то, наверное, да, я был бы тоже в шоке, вот, что приходит человек и говорит: «Все, тебе тут осталось совсем немного, ты скоро умрешь». И я бы тоже растерялся, вот. И если мы посмотрим, да, как реагирует на это Езекия, записано, более подробно записано в книге пророка Исаии, 38 глава, 3 стих. 2-3 стих. «Тогда Езекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, и с преданным Тебе сердцем делал угодное в очах Господа“. Делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно». Да, Езекия, он тоже, он пребывает в шоке от этой новости, и чисто с человеческой точки зрения его поведение понятно. Он пытается до последнего, да, как-то поменять это решение, цепляться за жизнь, и это тоже, в принципе, понятно. Мы все люди, и у нас есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, да, даже насколько бы мы не были готовы к смерти, все равно мы пытаемся до последнего как-то выкарабкаться. И Езекия тоже это делает, и он начинает молиться Богу, да, единственная его надежда, он начинает молиться Богу и просить его, да, и показывает перед ним свои заслуги: «Да, Господи, смотри, как я ходил перед Тобой все это время, сколько я сделал, и почему Ты допускаешь такое?» Он этого напрямую не говорит, он даже не просит напрямую о исцелении, о своем. Но как бы он на это намекает. Также, если мы вспомним, Езекии на тот момент было всего 39 лет. Он был достаточно еще молод. И при этом на царстве он находился всего лишь 14 лет. Если мы посмотрим на других царей, да, то те цари, которые были нечестивы, они примерно, ну, около того и правили, то есть около там 10, 11 лет, 14, вот, они правили, и Господь, да, этого нечестивого царя потом через вот такой небольшой промежуток времени забирал. Но мы видим характеристику царя Езекии, каким он был, сколько он всего сделал, да, для Господа. И здесь ему Господь приходит, и как одного из этих нечестивых царей, он говорит: «Все, твое правление окончено». И как раз сама тоже Иудея, она под правлением Езекии, в ней рассвет. Рассвет и финансовый. После победы над ассирийским царем Иудея достаточно разбогатела. И духовный подъем, да, когда объявлена война идолопоклонству, возобновляется служение в храме. Езекия устроил этот подъем. И Иудее больше не нужно платить дань, она освободилась от вассалитета Ассирии, что тоже как бы такого давно не было. И здесь, да, ну, это нам кажется очень нелогичным, что Бог приходит и такого замечательного царя, который так много сделал, он приходит и забирает его. И также, да, если мы посмотрим, то в другие примеры в Библии, да, допускает ли еще Бог такое? Да, допускает. Например, если мы вспомним историю с Авраамом. Авраам... у него родился в старости, да, один единственный сын, Исаак. И Господь приходит и говорит: иди на гору, да, и принеси Исаака в жертву. И каково было вообще Аврааму? Это был его единственный сын. Возможно, даже ему было проще жизнь свою отдать, чем принести в жертву Исаака. Но что делает Авраам? Он берет и идет, он послушен Богу. Даже в такую безумную просьбу, казалось бы, да, с нашей точки зрения. И когда он пришел уже туда, на гору, да, он уже был готов принести Исаака в жертву, но Господь остановил его. И тем самым Авраам доказал свою преданность Господу. И также и с Иовом, на которого столько всего свалилось, и, возможно, он болел намного тяжелее, чем Езекия, да, он в этой болезни был какое-то продолжительное время, и даже жена к нему подходила, да, и те, кто видели его друзья, и говорили ему: «Иов, похули Бога и умри, все, хватит, сколько можно это терпеть?» Но он вытерпел все это до конца, и это было для него великим благословением. Также в конце этого отрывка, да, мы видим, что Господь слышит молитву Езекии и исцеляет его, и дает ему еще 15 лет жизни. Но как проживает их потом Езекия? У Езекии был выбор – смириться с тем, что дает ему Господь. И Господь, на самом деле, Он уважает наш выбор. Он никогда не делает для нас что-то насильно. И Он Езекии тоже дает выбор – вот, подчинись, вот моя воля, подчинись. Но Езекия выбирает другое. Он просит Бога о том, чтобы он сохранил его жизнь. И какие потом были последствия этого выбора? Если мы посмотрим дальше по тексту, то сразу после болезни из Вавилона к Езекии приходят послы. И так как после победы над Сенахеримом, после того, как он перестал платить дань, Езекия... Вообще Иудея, она очень разбогатела, и сердце Езекии возгордилось, и он показывает этим послам все, что у него есть. И тем самым он обрекает в дальнейшем свой народ на вавилонский плен. Также в эти 15 лет у Езекии рождается сын Манассия. Манассия начинает править самостоятельно, ну, так как Езекии было давно всего 15 лет жизни – после этого события. Манассия приходит на трон и начинает единолично править в 12 лет. У него нету какого-то наставника, который может его наставить, да, на пути Божии. И Манассия становится одним из самых нечестивых царей за всю историю. И он снова вводит народ в идолопоклонство. Все, с чем сражался Езекия в свое время, он все это перечеркивает и возвращает. И если бы Езекия принял бы изначально волю Бога и написал завещание, то можно было бы сказать: да, Бог, почему ты оказался к нему так несправедлив? Почему ты забрал такого благословенного человека, который так много сделал для твоего народа и был верен тебе? Но история, она не терпит сослагательного наклонения. И мы видим, да, что даже, казалось бы, то зло, которое Бог посылает в жизнь Езекии, оно на самом деле было намного большим добром для него. Также Господь, на самом деле, Он видит намного больше нашего. Он видит сердце человека. И, возможно, в сердце Езекия уже тогда как раз была эта самая гордость, которая в результате потом и стала причиной этой самой ситуации, когда к нему пришел пророк Исаия. Тем более, когда Езекия просит Бога об исцелении, да, он начинает делать упор на свои заслуги. Да, «Господи, посмотри, сколько я сделал для тебя». Вот. Но за какие заслуги мы можем просить что-то у Бога? Он полностью самодостаточен. Чем мы можем перед Ним таким выслужиться, чтобы Он нам что-то сделал? И все, что мы от Него получаем, только по Его великой благодати и милости. Какие выводы мы можем извлечь для себя из этой истории? В жизни христианина, я считаю, что в жизни христианина ничего не происходит без воли Господа. И не всегда то, что посылает нам Бог, нас на самом деле устраивает. Более того, иногда, если это какая-то скорбь или болезнь, то для нас это, ну, служит, нам кажется, что Бог нам это посылает наказание или что-то такое, да, Он на нас прогневался. Но хочу зачитать из книги пророка Исаии, 55 глава, как там написано в 8 и 9 стихе. Бог говорит: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Не всегда мы видим полную картину, как ее видит Бог. Не всегда мы полностью понимаем, почему Господь это допускает. Но если мы смиренно принимаем то, что Он нам дает, то в конечном итоге это будет для нас, все равно это будет для нас великим благословением, потому что Господь любит каждого из нас, и никогда ничего Он не делает нам во зло. Также, как мы видим из этой истории, Езекия выбросил себе 15 лет, но они не пошли ему во благо. Мы с вами не знаем, да, сколько каждому из нас осталось, но, как показывает эта история, это не это важно на самом деле, а важно то, как мы проводим то время, которое дал нам Господь. Трудимся ли мы для Него? Служим ли мы Ему? Или, может быть, мы, как царь Езекия, да, проводим праздно это время? Также я повторюсь, что вся эта история, которая случилась с царем Езекией, она произошла не просто так. На то были причины. И, возможно, одна из этих причин было состояние сердца Езекии. И, как мы видим, да, исцеление не могло решить эту проблему, та, которая находилась в его сердце. Порой Бог дает нам болезнь, чтобы как-то повлиять на наше духовное состояние, заставить, может быть, нас задуматься и, возможно, спасти прежде всего не наше тело, но нашу душу. И нам стоит, возможно, прямо сейчас, прежде всего, заглянуть в свое сердце и спросить Бога: «Отче, а действительно ли нас с Тобой ничего не разделяет? Или, может быть, в моем сердце есть какая-то гордость или недоверие к воле Бога? Или, а может быть, что в нашей жизни как раз наступили эти 15 лет, которые были даны Езекии, 15 лет благополучия, но на самом деле в отношениях с Богом у нас есть проблемы, которые в дальнейшем, несомненно, приведут к печальным последствиям, как это случилось с царем Езекией. Поэтому будем анализировать себя, смотреть свое сердце и всегда будем подчиняться воле Господа».